У кого есть Писание, мы откроем Римлянам 12 главу. Будем читать 17 стиха. Римлянам 12, 17. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отомщение, я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Око за око, зуб за зуб, душу за душу. Намного легче так жить. Вся наша внутренность кричит. Ему нужно воздать взаимностью. Мы требуем справедливости, чтобы она восторжествовала прямо сейчас. И мы кричим и говорим: «Господи, где ты? Господи, почему ты молчишь?» Нам намного легче мстить. И многие говорят: «Да мы же христиане, мы не мстим». Еще как мстим. Иногда скрытно, но мстим. Мы мстим мужьям, мы мстим женам, детям, родителям, членам церкви. Кто нам сделал больно, мы мстим. У каждого из нас есть представление о справедливости. И когда что-то происходит, и мы считаем это несправедливо, нам плохо. И мы хотим мстить. Иисус говорит: не противься злому. И иногда кажется: «Господи, ну заповеди Твои весьма тяжки». Хоть написано, что они не тяжкие, но иногда думаешь, жить-то так очень трудно. И мы понимаем где-то, что без Бога, где Он пребывает в нас и наполняет нас собой, мы так и никогда жить не сможем. Чисто естественно, человеку легче жить по закону: ты мне, я тебе. Но Бог дал нам модель жизни. И модель для нашей жизни – это Иисус. Хотим мы того или нет, нам нужно заново и заново идти на Голгофу, на крест и смотреть, что там произошло. Дорогие мои, кто согрешил? Иисус или мы? Мы. А кто страдал? Он. А это справедливо? А это справедливо? А почему Сын Божий, невиновный, должен страдать за грехи, которые Он не делал? Это честно? Это нечестно? Это крайне нечестно. Если бы вас осудили за вину другого человека, вы бы поняли хотя бы чуть-чуть, что это значит. Но я же не виновен, почему я должен страдать? По справедливости кто должен был терпеть и понести наказание? Человек. И Писание говорит, возмездие за грех – смерть. Кто должен умереть? Человек. Это справедливо было бы? Справедливо. Ты согрешил? Согрешил. Плати. Господи, как? Умирай. Точка. Плати смертью. Если бы Бог требовал всегда справедливости, вы понимаете, что произошло бы? Креста бы не было. То есть где-то, когда-то нам нужно посмотреть на Голгофу, чтобы понять, что справедливый Бог отказывается от справедливости ради нашего спасения. Но скажите, как? Как это реально выглядит? Я вам скажу, как. Бог не может, и мы не можем отказаться от справедливости без того, чтобы отказаться от мести. Но это слишком. Хотя бы в мыслях, но мы мстим. Если не в словах, в узком кругу, среди друзей, то, по крайней мере, в мыслях мы такие планы строим. Ох, я ему покажу. Когда мы видим Иисуса Христа, что Он чистый агнец Божий, страдает за наши грехи, и понимаем, что Бог отказывается от справедливости, потому что справедливость требует нашего наказания, а Он берет его на себя, мы понимаем, что Он отказывается и от мести. То есть Он нам мстить не будет. Но нельзя отказаться от справедливости. И нельзя отказаться от мести и сказать, ну давай забудем. Нет, 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 кто-то должен платить за грех. Невозможно просто так создать вакуум. Грех сотворен. Если я отказываюсь от справедливости, чтобы тебе отомстить, значит, что должно произойти? Я должен взять это на себя. Фу. Если я отказываюсь от справедливости и отказываюсь мстить, знаете, на что я соглашаюсь? Страдать за грех другого человека. Дорогие мои, но грех другого человека, если я соглашаюсь его взять и нести наказание за него, и платить за ту боль, которую мне причиняют. Это не все. У греха человека есть последствия. И если я, как Иисус, отказываюсь от справедливости и не мщу, я соглашаюсь платить. Я должен еще что-то сделать. Я должен согласиться нести последствия греха этого человека всю жизнь. И мне говорят, но это слишком. Но именно это сделал Иисус с нами. Бог нам дал модель, как нам решать проблемы друг с другом. Скажите мне, когда Иисус воплотился, Его воплощение – это последствия грехопадения или нет? У вас можно вопрос задавать или нет?
Конечно.
Можно, да? Сын Божий для чего воплотился?
Для того, чтобы наш грех на себя взял.
То есть его воплощение – это последствия нашего грехопадения. Правильно? Написано, что жертвы и всесожжения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Иисус стал человеком. Для чего? Да чтобы он смог умереть. Иисус умер. На третий день он воскрес. Через 40 дней он вознесся на небо. И где он тело оставил свое? А? Он вознесся в теле, да? Ну а дальше что? А дальше? А дальше? Дорогие мои, вы понимаете, Бог стал человеком на всю вечность. Он никогда больше не может перестать быть человеком. Ставший однажды человеком, человек не может перестать быть человеком. Иисус, воплотившись, стал человеком на всю вечность. Он несет последствия нашего греха всю вечность. Неужели я не соглашусь нести последствия твоего греха хотя бы земную жизнь? Посмотри на Иисуса, что Он сделал для тебя. И тогда мы понимаем слова: не мстите за себя, возлюбленные, потому что Иисус не мстил. 1 Петра 2:23, мы читали эти слова уже. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. 1 Петра 3:9. Итак, и мы, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. 1 Ефесянам 5:15 написано следующее. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Как Бог поступает с нами, мы поступаем с людьми. Бог дал нам модель, как правильно жить. И когда мы живем так, мы побеждаем зло. Написано в 18 стихе, в 12 главе, «Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми». Не всегда возможно быть в мире со всеми людьми. С нашей стороны это возможно, а с их стороны не всегда. И это не страшно. Главное, чтобы с нашей стороны был мир. Где модель? Модель у Бога в Иисусе Христе. Написано, что Бог во Христе примирил с собою мир. Бог с миром примирился, а мир с Богом примирился? Нет. Единицы. Бог говорит, я вам прощаю, я с вами примирился в Иисусе Христе, я свое отношение к вам изменил. Но мир не меняет отношение к Богу, и вражда остается. Поэтому нам и написано, если возможно, с вашей стороны, имей мир, как и Бог объявил амнистию и мир, и прощение для всего мира. 19 стих говорит, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано, мне отомщение, я воздам, говорит Господь. Не мстите за себя. Два основания. Первое, возлюбленные. Вы возлюблены Богом. Вас Бог возлюбил. Он вас оправдал. Он не требовал справедливости по отношению к вашим грехам. Он простил. Он за ваш грех умер. Потому что вы возлюблены, проявите то же самое. Но другое основание, оно даже еще более веское. И нам написано, что мне отомщение я воздам, говорит Господь. Что это значит? Не мое дело мстить. Месть – это не мое личное дело. Я захожу на территорию Бога, если я начинаю мстить. А он говорит, уйди в сторону, ты мне мешаешь. Не мсти, я мститель. Это мое дело мстить человеку. А твое дело, знаешь, что делать? Прощать. Господи, но ты слишком долго терпелив. Да, не страшно. Господи, но мне кажется, ты не знаешь, как правильно мстить. Это тебе только кажется. Бог знает как. Бог знает когда. Бог знает в какой мере. И мало не покажется, если он берется за человека. И в конечном итоге, если не здесь, на земле, то мы увидим суд Божий. Праведный суд Божий над всеми людьми. Здесь живем-то мы сколько лет? 70 при большей крепости, 80, а потом что? А потом смерть. Ну хотя бы с миллиардом сравните, это долго? А с вечностью? Для нас кажется, что Господь, ты слишком долго ждешь, а для Бога это абсолютно недолго. Он знает, когда мстить. Он знает, в какой мере. Он знает, кому отомстить. Римлянам в 13 главе даже написано, что у Бога есть мститель здесь. И иногда власти вмешиваются, потому что они носят меч, чтобы наказывать делающих злое. Итак, возлюбленные, вы получили прощение. Если вы не прощаете, не идите больше к Богу за прощение. Матфея, 18 главе. Написано, что Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. И когда он призвал одного, он не имел чем заплатить, хотя должен был 10 тысяч талантов. Государь приказал продать его жену, детей и все, что он имел, и заплатить. Раб тот пал, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи, все заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Вы дальше знаете, о чем идет речь? Он вышел оттуда, увидел своего товарища, схватил его, душил его, бил его, в темницу его. За что? Ну, так скажем, нам простили несколько миллионов, а он нам должен $100. Бог говорит, я тебе все прощаю, абсолютно все. Я тебя из рва погибели вытаскиваю. Я тебя освобождаю от вечного проклятия и ада. Неужели ты один грех не можешь простить? Неужели тебе нужно обязательно отомстить? Ты занимаешься не своим делом. Если я тебя возлюбил и тебе все простил, пойми, что мое прощение обусловлено прощением ближнего. Не хочешь прощать ближнего? Не проси у меня прощения. И я тебя тоже не прощу. Получив благодать, прояви благодать. Получив милость, прояви милость. Если будешь мстить, то Бог начнет тебе мстить. Мы вступили в договор с Богом, и мы связаны с союзом. И это многим не нравится. Когда мы приняли Иисуса Христа, мы в принципе с Богом сделали договор. Знаете какой? Господи, я буду поступать так, как Ты повелеваешь. Прости мне, пожалуйста, грехи мои. Но когда мы говорим «прости грехи мне», знали мы об этом или нет, не имеет значения. Мы сказали: «Господи, я всем прощу, на кого имею обиду». А если нам это не нравится, нам не стоит идти к Богу. Тяжело прощать? Очень. Тяжело не мстить? Очень. Но когда человек прорывается к прощению с милостью Божьей, он понимает, что это счастье. Бог – мститель. И Он говорит: «Дайте место гневу Божьему». Место можно перевести и как территорию, как базу, как определенную платформу или плацдарм. Дайте ему вот это место, которое называется месть. Господи, а я сейчас на этом месте. А Бог говорит: уйди с этого места. Дай место мне, чтобы я действовал. И когда мы уходим, Бог начинает действовать. Но, к сожалению, для нас, нам так кажется, что месть Его не всегда так выглядит, как мы бы этого хотели. Но пока мы занимаем территорию самого Творца и играем в Бога, и берем на себя ответственность мстить кому-то, Бог не только не может действовать в жизни того человека, а Он начинает противиться нам. Потому что месть – это дело Божье. Это Его территория. Не вставайте на эту территорию. Иначе гнев Божий, когда Он будет мстить, может и вас задеть. Уйдите оттуда в сторону. Бог говорит: твое дело прощать, мое дело мстить. Пока мы сами мстим еще раз, Бог не может действовать в жизни другого человека. Когда мы перестаем мстить, мы не утверждаем несправедливость ни в коем случае. Мы просто передаем все в руки вечно справедливого Бога. Мы передаем в руки того, кто знает, как мстить. Давид и Саул. Посмотрите на этику Давида, на его отношения. Когда Давид имел возможность убить Саула, который гонялся за ним, он сказал однажды: «Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее». И дальше он говорит: «Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отомстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе. Я тебе мстить не буду. Я уйду в сторону, а Бог отомстит». Когда? Через 2 года? Не имеет значения. Через 5 лет? Не имеет значения. Через 10 лет? Не имеет значения. Я мстить не буду. Отомстить тебе Господь. Господь, Ты его поставил царем, Ты и убирай. Я не буду. И он все предал в руки Бога. Итак, вера в план Бога и его провидение. Мы не знаем меры мести и меры справедливости. А Бог знает ее. Интересно, что даже в законе страны, когда кто-то что-то сделал против судьи, судья не имеет права в своем деле решать и выносить приговор. Он сам по образованию судья, но свое дело он не имеет права разбирать. Он должен стать перед судом другого. Как же мы берем на себя право сами судить другого человека? И говорить, я знаю, как тебе нужно воздать. Если у нас тяжба с кем-то, ну давайте предстанем на суд Божий. Пускай он и разберется. Потому что мы не знаем ни меры мести, ни меры справедливости. Именно поэтому дайте место и базу действия Богу. Отойдите в сторону, чтобы гнев Божий вас не задел. Бог мстит и на земле, но не всегда. Мы видим потоп, мы видим Содом и Гоморру. Мы видим в Откровении, в 20 главе, праведный суд, который будет. Мы знаем много историй из жизни, не хочется все их приводить. Но однажды будет суд по делам. И написано, книги раскрыты, и судим был каждый по написанному в книгах по делам своим. Бог однажды скажет каждому человеку, последнее слово. Последнее слово не за мной и не за вами, а за судьёю Вселенной, за Богом. Поэтому Он призывает нас еще раз, мы читаем это место, Он говорит, возлюбленные, не мстите за себя, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отомщение, я воздам», говорит Господь. 20 стих. «Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья». Как смягчить душу человека? А вы попробуйте. Вам человек сделал зло, а вы попробуйте. Купите ему дорогой подарок и привезите, скажите, поздравляю тебя. Хотел тебе вот подарок сделать, чтобы ты порадовался. Ну попробуйте. Я всем говорю, если вы меня пригласите на чашку чая и торт поставите, я сразу же прощу все. Так просто. Один жест добра навстречу человеку. И он говорит, ну слушай, я тоже думал, может мы все-таки... И все. Злом не остановишь. Зло порождает зло, и зло, и зло. Это цепная реакция. Поэтому Писание говорит, зло побеждается добром. Один путь только. Остановить воздействие зла добром. И мы эту цепочку прерываем. И зло больше не распространяется. Поэтому Писание именно к этому нас и призывает. И говорит, даже враг твой, если он голоден, накорми его. Если он жаждет, напои его. Вы скажете, ну это невозможно. Вы знаете, я читал про геноцид в Руанде. Это африканская страна. И некоторые свидетельства христиан, у которых всех детей вырезали. Женщин насиловали. Они еле спасались. И после этого, этой войны всей, они встречаются со своими палачами. И удивительно, кажется, ну, не хватило бы силы без Духа Божьего. Ну, ладно, мне ты делаешь больно, или ты моего ребенка затрагиваешь, я же тебя прибью. Эта женщина говорит, я прощаю. И она теперь детей той семьи, которая вырезала всю ее семью, приглашает к себе, кормит их. Смотришь на нее, черная африканка, глаза глубокие-глубокие, и думаешь, сколько горя у тебя было в жизни, и как ты можешь так правильно по Евангелию поступать. Оказывается, возможно это. Возможно жить правильно, когда Дух Божий нас наполняет. Весь этот уровень жизни, о котором говорит Иисус, возможен вообще только, когда Дух Божий наполняет наше сердце любовью. Потому что сам по себе я на это не способен. Мне нужен Господь. Я думаю, вы читали книгу «Счастье потерянной жизни» Храпова. Главный герой, в принципе, он сам, он называет себя там Павел Владыкин. И когда вот Павла сослали куда-то на Магадан, в Сибирь, на Восток, он там встретился с одной начальницей, ее звали Зинаида Каплина. Потом его на этап отослали, и некоторое время позже он узнает, что она заболела. И у него была возможность эту злую женщину, которая загубила многих-многих людей, снова посетить. И послушайте, как Храпов описывает все это. Павлуша тихим, мягким и кротким голосом приветствовала она посетителя. «Все-таки пришел. Я ведь ждала тебя. Ждала, Павлуша. Даже приказала себе, не умру, пока не увижу этого необыкновенного молодого человека. Садись. Прости, что я так называю тебя. И ты не зови меня больше начальницей, ладно? Для меня слово «начальница» стало ненавистным. Зови меня просто Зинаида, если я еще могу что-то значить для тебя. Она тяжело дышала, справляясь со слабостью. Зинаида Алексеевна, а я ведь тогда молился за вас у моста. Не вспоминай, пожалуйста, не вспоминай то время, прервала его больная на полусловие. Хорошо. Я недавно возвратился из 16-й фаланги, от Кутасевича. Здесь уже узнал, что вы совершенно одиноки, никому не нужны, как, впрочем, и всякий из нас, когда болеет. Решил принести вам несколько слов, каким научил меня мой Бог. А вот вам гостинец. Если враг твой голоден, накорми его. Тут только Павел разжал руки и поставил на стол банку с медом, сбереженную им из недавней посылки. Это от бабушки. Оно для вас полезно. Из груди Зинаиды вырвалось рыдание. Оно потрясло все ее исхудавшее тело. Нет, не надо. Не останавливайте меня. Я хочу плакать. Мне надо выплакаться. Мне не хватало именно этих слов, которыми ты всколыхнул мою погибающую душу. Ты не побрезгуешь мною? Павел поспешил ее успокоить. Она жестом пригласила его сесть ближе. Павлуша, я бы и не вспомнила тебя, если бы не один замечательный случай. И таких, как ты, у меня были тысячи. Сколько я их била, сколько загубила, не счесть. Но вот когда я тебя облаяла за посылку, ты не огрызнулся, а кротко посмотрел на меня, извинился и отошел. Меня твое смирение как ножом по горлу полоснуло. Я сразу же распорядилась доставить тебе ее. Когда провожала тебя в облучье, гордость и бес не дали мне распроститься с тобой. Отчего ты такой удивительный, не похожий на других? Смотрела тебе вслед и думала, чем же ты приковал мое внимание? Потом забыла. Завертелась. Зимой чувствую все. Это конец. Я ведь давно скрывала, что у меня чахотка. А тут свалилась и поняла. Не встать мне. И сразу же оказалась выброшенной за борт. Никому не нужна. Никому. Мой муж, рябой опер Борисов, тут же отвернулся от меня. Своим сообщила в Москву, что больше не вернулись. Они прокляли меня. Иду по путям навстречу Архип. Ты его знаешь. Он остановился и спросил. «Не знаете ли вы Павла Владыкина?» – спрашивает. «Мы, мол, с бабкой истолковались по нем, а он нам дороже всех на свете». «Как не знаю?» – говорю. «Знаю. А чем он вам так полюбился?» «А мы, – отвечает, – таких, отродясь, не видывали. С тех пор, как рассказал он нам о Боге, как мы покаялись, ровно помолодели. Души огнем зажглись, а ведь до того была постылая жизнь». Вот ищем его, посылочку бы передать. А я до того злющая была в ту минуту и отрезала, не знаю, что с ним. А взгляд у деда был такой, такой умоляющий, так он пронзил мою душу, но не выходит из головы все, и ты как живой перед глазами стоишь, а тут слегла. А душа захотела увидеть что-то чистое. И вот перебирала в памяти, и тебя вспомнила, и так захотелось тебя увидеть. И ты явился, сияющий. Когда рассказал, какие чувства тебя привели сюда, я не выдержала. Теперь я верю, кому-то я нужна. Но зачем? Павлуш, скажи мне, скажи, кому я нужна? Зинаида, ты нужна тому, кто прислал меня к тебе в твои скорбные часы. Это не я посетил тебя. В моем лице тебя посетил Иисус Христос, твой Спаситель. Только Ему одному ты нужна. А знаешь почему? Потому что ты погибшая душа. Сын же Божий пришел на землю, чтобы взыскать и спасти погибшие. И к тебе Он пришел сейчас, чтобы спасти и с любовью принять свои вечные обители. Веришь ли ты этому? «Верю!» – мгновенно откликнулась умирающая. Она с усилием повернулась, пристала на колени, простерла руки кверху, воскликнула. «Спаситель мой, прости меня, погибшую! Тебе первому в жизни я говорю это слово. Прости!» «Спасибо тебе, Павлуша, за великую радость, пробуждение души! Спасибо, что ты привел ко мне моего Спасителя. Наклонись ко мне. Я хочу поцеловать тебя, как брата. Умираю не твоим палачом, а твоей сестрой». Дорогие мои, вот ответ для нас с вами. Не мстите за себя, возлюбленные. Если враг твой голоден, накорми его, жаждет, напои его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья». Нет однозначного понимания этого стиха. Но некоторые предполагают, что горящие уголья означают, ты пробудишь его совесть наконец-то. Именно это произошло у Зинаиды. Совесть пробудилась когда? Когда человек на зло ответил добром. И вот она месть, для нас странная месть. Месть Божья. А он прощает. А он забирает свои обители. А он совсем другой план имеет для человека. А он для него еще и вечность приготовил. Мы бы ему отомстили, если бы были судьями, да. Мы бы сказали, ты много зла сделала, по делам тебе. А Бог готовил ее к вечным обителям. Итак, заканчивает апостол, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Аминь. Помолимся вместе. Отец Небесный, если Дух Твой наполняет нас, мы способны жить правильно. Мы способны прощать. Ты судья, Господи. И дай нам думать об этом и держать это в разуме, что не мы судьи, а Ты. И предавать все в Твои руки, потому что Ты мститель, а наше дело прощать. Спасибо Тебе, что Ты не требовал справедливости, когда человечество грешило. Но Ты пошел страдать за наши грехи. Ты стал человеком, Господи. Благодарность Тебе за это. Научи нас отказываться от справедливости, отказываться от мести, соглашаться платить за то, что люди нам сделали, и соглашаться нести последствия их грехов. Как Ты согласился нести последствия наших грехов всю вечность. Благодарности за это, Иисус. Мы любим Тебя и хотим быть похожими на Тебя. Аминь.